Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 763-го дня войны, главные новости среды 27 марта.
Первый авианалет на Харьков за последние 2 года. Есть погибшие среди пострадавших дети.
В Варшаве состоялось первое заседание представителей стран коалиции бронетехники для Украины.
Нобелевские лауреаты в открытом письме призвали мировое сообщество усилить поддержку Украины, поддержать российскую оппозицию и не признавать Путина президентом.
Участницу группы Pussy Riot Люсю Штейн заочно приговорили к 6 годам колонии общего режима за так называемые фейки.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские войска днем 27 марта обстреляли Харьков. По последним данным, 1 человек погиб, 19 пострадали. Среди раненых есть дети. Сильно повреждены 5-этажные дома, где жили люди. Также пострадал Институт неотложной хирургии. Авиацию для удара по жилым кварталам Харькова россияне не использовали уже 2 года, и эти 2 удара стали первыми за это время. Также российские военные нанесли удар баллистической ракетой по Николаеву. Там 8 пострадавших, один в тяжелом состоянии. Обстрелян был и Никополь в Днепропетровской области, в результате чего погиб местный житель. Утром же 27 марта российские военные обстреляли Херсон. Там повреждено офисное здание в центре города. А в Херсонской области, в селе Михайловка, погибла местная жительница. Она была смертельно ранена во время обстрела. В то же время в российском Белгороде украинский беспилотник врезался в административное здание. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В результате взрыва одну сотрудницу, по его данным, госпитализировали. В здании выбиты окна на 3-м и 4-м этажах. И о ситуации на фронте. Под Авдеевкой удалось снизить интенсивность наступления российской армии. Об этом сообщает заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, динамика наступательных действий россиян снизилась. Всем широким фронтом здесь Россия не может наступать и вынуждена локализовать свои атаки, сказал Жорин. По его словам, это не означает, что россияне прекратили попытки наступления, и несмотря на то, что они теряют ежедневно большое количество техники и пехоты, на планы по наступлению это не влияет.
Между тем, в новостях появился анализ недавних заявлений министра обороны России Сергея Шойгу, которые мы также отмечали в наших подкастах, о создании Днепровской речной флотилии. Эта флотилия существовала во времена Советского Союза, и я говорил в нашем подкасте, что по понятным причинам не существовало ее в России, потому что Днепр не проходит по территории России нигде. Ну вот, Шойгу об этом объявлял, а теперь разведка Великобритании проанализировала это заявление. Об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского Минобороны, который сегодня был опубликован. Британские разведчики отмечают, что если эта Днепровская флотилия будет создана, то она станет уязвимой для украинских надводных дронов, которые эффективно уничтожают российские суда, действующие в Черном море. Как отмечают британские аналитики, с помощью этого нового формирования Россия, вероятно, будет стремиться охранять водные пути Днепра и острова, которые отделяют оккупационные силы от подконтрольного Украине города Херсон. Но при этом, конечно же, они будут уязвимы. Днепровская флотилия, как считают в британской Минобороны, будет подчинена Днепровской группе войск, которая объединила Запорожскую и Днепровскую группы войск в феврале этого года. Также Россия, по мнению британцев, хочет помешать украинским переправам через реку, таким как операция по созданию и удержанию Крымского плацдарма. Я напомню, что в марте этого года украинские силы сообщали, что разбили 810-ю гвардейскую российскую бригаду морской пехоты в Крынках, хотя Москва говорила все противоположное, что Крынки, оказывается, это то место, где российские войска громили украинскую армию, но факты говорят об обратном. Ну и вроде как именно с Крынской этой самой бригадой будет как-то связана Днепровская флотилия.
По-прежнему появляется очень много комментариев по поводу того, что случилось в Крокус-Сити-Холле. И вот сегодня аналитики Американского института изучения войны выпустили доклад, в котором проанализировали заявления Александра Лукашенко и Владимира Путина по поводу атаки на московский Крокус-Сити-Холл. Александр Лукашенко заявил, что нападавшие на концертный зал сначала пытались сбежать в Беларусь, а не в Украину, мы об этом как раз рассказывали, прямо подрывая при этом нарратив Кремля о причастности Украины. И, возможно, как пишут аналитики Института изучения войны, это было сделано для того, чтобы избежать вопросов о том, почему нападавшие направлялись прежде всего в Беларусь. В отчете отмечают, что у Лукашенко очень мало очевидных стимулов врать о фактах нападения таким образом. Вместе с тем они отмечают, предположение о том, что нападавшие направлялись в Беларусь, вероятно, чтобы найти там убежище, может иметь разрушительные политические последствия для Лукашенко и его режима, поскольку поднимет вопрос о том, почему они думали, что в Беларуси им будет безопаснее, и кто, по их мнению, мог бы их там принять. Это была цитата из доклада Института изучения войны. Ну а известный деятель российской оппозиции Гарри Каспаров заявил в интервью нашим коллегам из грузинской службы «Голоса Америки», что Владимир Путин, скорее всего, воспользуется нынешней ситуацией в качестве предлога для новой волны мобилизации, на этот раз в крупных городах, в частности в Москве и Петербурге. Каспаров напомнил, что раньше Путин избегал делать акцент на мобилизации именно в Москве и Петербурге, но сейчас он достиг точки, когда нужно, чтобы эти крупные города, что называется, внесли свой вклад. И это нападение, говорит Каспаров, определенно ему на руку, мы не должны забывать об этом. За 2 дня до нападения Шойгу говорил как раз о новой мобилизации.
Гарри Каспаров намекает фактически на то, что теракт был и организован российскими спецслужбами, но на самом деле все аналитики по вопросам терроризма в Соединенных Штатах говорят о том, что, скорее всего, ничего такого не было, а Москва действительно будет использовать то, что она пропустила этот теракт, тем не менее, для мобилизации российского общества, как минимум, если не для формальной мобилизации людей на войну. Сооснователь информационного ресурса Militant Wire, который отслеживает активность вооруженных групп по всему миру, Лукас Вебер дал мне накануне интервью, где прямо сказал, что никаким заявлением Москвы о причастности Украины и Запада к этому теракту веры нет. Я процитирую Лукаса Вебера. «Эта попытка связать атаку с Украиной, чему нет никаких доказательств, означает, что теракт просто используется для оправдания продолжающейся военной кампании Кремля против Украины. Я думаю, что этот месседж больше направлен на население России и сторонников Кремля на Западе, крайне левых, крайне правых и так далее». Я думаю, что в Кремле, вероятно, понимают, что люди на Западе, занимающие руководящие должности, а также те, кто работает в медиа, на такое не ведутся. Ну и другой аналитик террористической активности, директор Центра по вопросам терроризма в Мидлберийском институте Джейсон Блазакис, он был свидетелем по вопросам, например, активности ЧВК «Вагнер» и в Конгрессе США, и в парламенте Великобритании. Он сказал мне, что российская кампания по дезинформации раскручена таким образом, чтобы убедить россиян, будто Украина причастна. Это является явной ложью, и Путин и его спецслужбы, к сожалению, очень некомпетентны. А еще они считают, что хор вчерашних голосов, там был Володин, Бортников, Патрушев, которая поддержала версию Путина о связи теракта с Украиной, это, собственно, хор, похожий немножко на то заседание Совбеза по нападению на Украину, когда понятно, что вождь избрал себе некую концепцию, некий подход, и все просто очень боятся, что называется, отойти от этого подхода, а прямо ему подпевают. При этом Джейсон Блазакис говорит, что атака ИГ «Хорасан» – это на самом деле действительно атака прямо на Путина, на его возможность говорить о своей способности осуществлять управление и контроль в российском государстве. Тем временем Государственная Дума России обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру страны, где они говорят, что Европа, США, Украина причастны к терактам. Здесь как бы намеренно смешивается то, что произошло последнее в Крокус-Сити-Холле и диверсии против прокремлевского пропагандиста Владлена Татарского, против Дарьи Догиной, против других людей в Москве. Вот, собственно, еще там привязали подрыв газопровода «Северного потока». Следственный комитет и Генпрокуратура рассмотрят это обращение депутатов Госдумы, о чем была выпущена российскими агентствами отдельная новость. Соответственно, опять есть попытка смешать вот этот теракт, который российские спецслужбы пропустили и теперь досадуют, и все предыдущие диверсии. При этом глава службы безопасности Украины Василий Малюк, которого сейчас преследуют заочно в России, дал интервью украинской телепрограмме «Факты ICTV», в котором фактически подтвердил, что украинская спецслужба наносила удары дронами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и прокомментировал гибель Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина и так далее. Это странное интервью, на мой взгляд, потому что глава разведслужбы либо говорит, мы этого ничего не комментируем, либо, собственно, прямо признает. А здесь все это смешано. Он сказал следующее журналистке Елене Фроляк: «Вопрос вы задаете по адресу, однако никоим образом мы не будем признавать этого». Хотя сразу же после этого Василий Малюк буквально рассказал детали покушения на Владлена Татарского, детали покушения на Захара Прилепина и так далее. То есть, соответственно, глава серьезные очень спецслужбы, воюющие страны, ну, так вот говорит, что да, это мы, но мы никогда не скажем, что это мы, прямо в интервью. Я такого у руководителей спецслужб в мире, надо сказать, не замечал.
При этом особые нарративы Кремль использует на оккупированных территориях. Всегда интересно наблюдать за тем, как отличаются нарративы для России и нарративы для захваченных украинских регионов. Причем порой они бывают разными в старых захваченных регионах, которые были оккупированы еще 10 лет назад, и, что называется, в свежезахваченных, типа Мариуполя. Но вот украинские журналисты из «Реальной газеты» провели такое исследование. Они посмотрели на то, как освещают этот теракт в оккупированных регионах и какие нарративы продвигаются, и заметили довольно интересные вещи. Во-первых, заметили, что «Белый журавль» в эти дни стал фактически новые буквы Z. Именно вот, например, в Луганске, в Донецке это было очень заметно. Его использовали и рядовые пропагандисты, и луганские новостные ресурсы, и Z-блогеры. То есть вот этот символ журавля был, что называется, спущен сверху для того, чтобы правильно скорбеть о погибших в результате этого теракта. И поэтому памятные мероприятия проходили в оккупированных городах примерно по одному сценарию, и везде появлялся вот этот журавль. И журналисты «Реальной газеты» отмечают, что это такая известная практика, которую уже опробовала до этого российская пропаганда, когда берется какой-то уже известный символ, за которым стоят определенные ассоциации, и он используется применительно к данному моменту, потому что мы знаем, какие символы у журавля. Причем часто вот эти мероприятия памятные, они проходили именно под песню известную «Журавли», которая посвящена событиям Второй мировой войны, песня композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. И у этой песни, у этого символа очень четкие ассоциации. То есть люди сразу же ассоциируют это со Второй мировой войной или с Великой Отечественной, как ее называют в России, с борьбой с теми же самыми нацистами, фашистами. И вот сейчас эта картинка, этот звукоряд используется для того, чтобы привязать ту ассоциацию к сегодняшней ситуации. Еще раз подчеркнуть, кто, по мнению Кремля, виноват в этом теракте. Ну и журналисты «Реальной газеты» анализируют, конечно, и конкретные нарративы, как именно в так называемых новых регионах Россия их продвигает. И тут есть не только цель просто обвинить Украину, но и еще одна цель – еще больше связать вот эти оккупированные территории с российским информационным полем.
Насчет нарративов не остается в стороне от самых разных определений и использования терминов и Запад, и президент США Джо Байден, выступая в Северной Каролине накануне, уже второй раз назвал российского президента Владимира Путина «мясником». Прямая цитата Джо Байдена: «Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, позаботиться о помощи Украине для защиты от этого мясника Путина», он сказал. Я напомню, что Байден впервые публично назвал Путина мясником ровно 2 года назад. добавив тогда, что этот человек не может оставаться у власти, Кремль тогда это очень нервно комментировал, он жаловался, что такие слова не красят лидера большой страны и так далее. Но вот лидер большой страны, в общем, не стесняется называть вещи своими именами.
На этом фоне 39 нобелевских лауреатов призывают мировое сообщество усилить поддержку Украины в борьбе с Россией, поддержать российскую демократическую оппозицию и не признавать Путина президентом России. Открытое письмо лауреатов публикует научный журнал «The Invariant». Война в Украине и убийство Алексея Навального касаются не только России и Украины. Режим Путина показал, что он представляет собой прямую угрозу всему человечеству, говорится в письме. Его авторы отмечают, что в этой войне Украина должна победить, а не просто не проиграть. Также ученые отмечают, что нужно сейчас существенно увеличить помощь, потому что это сократит потери человеческих жизней. И, как я уже сказала, отдельно они отмечают необходимость поддержки со стороны мирового сообщества, поддержки политических заключенных в России и, в принципе, поддержки граждан России, которым угрожают репрессии из-за их демократических и антивоенных политических убеждений. Со стороны некоторых мировых лидеров действительно сейчас звучат слова о том, что нужно как можно больше и интенсивнее поддерживать Украину, но согласия по поводу того, как именно это нужно делать, на Западе по-прежнему нет. Президент Франции Эммануэль Макрон, как пишет сегодня агентство Bloomberg, разозлил американских чиновников своими заявлениями о возможной отправке иностранных войск в Украину, поскольку чиновники опасаются, что такой шаг может привести к столкновению с Россией. Bloomberg пишет об этом со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями между союзниками. По словам собеседника агентства, намеки Макрона были сделаны для того, чтобы заставить Путина рассуждать. Но чиновники, знакомые с дискуссиями в НАТО по Украине, говорят, что мог быть совсем противоположный эффект у этих слов. Другие чиновники, которые говорили с журналистами Bloomberg на условиях анонимности, сказали, что комментарии Макрона также были не очень разумны с точки зрения оперативной безопасности. Поскольку несколько стран уже негласно разместили определенный контингент в Украине. Источник агентства также рассказал о том, что некоторые премьер-министры стран ЕС ожидают от Макрона лидерства, и многие приветствуют его жесткую позицию в отношении России.
Да, мы говорили о том, что некоторые представители балтийских стран считают, что Макрон сказал все правильно и что нельзя исключать возможность присутствия западных военных в Украине, но есть ощущение, что в Вашингтоне, в принципе, хотят как минимум публичную риторику или какие-то акции даже Украины против России сдерживать, потому что в Госдепартаменте США только что прокомментировали публикацию Financial Times, где говорилось со ссылкой на источники в администрации, что Вашингтон якобы призывал Украину не атаковать российские НПЗ, то есть делать то, что она сейчас очень эффективно совершает, фактически по заявлению украинцев, снизив мощности России по переработке нефтепродуктов на 12%. Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США, в ответ на просьбу о комментарии к этой статье Financial Times сказал следующее. «Наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем Украину в нанесении ударов за пределами ее собственной территории». Надо сказать, что оглашенная Миллером позиция не находит понимания у многих экспертов Соединенных Штатов. Бывшие высокопоставленные военные США, а также бывшие советники президента США по национальной безопасности совсем недавно сделали заявление о том, что не должно быть так называемых безопасных убежищ или safe havens у России от украинских ударов, и что Украина вполне законно может бить по военным целям Российской Федерации на ее территории, ну и уж точно по военным целям в Крыму. При этом очень много говорилось о том в прошлом году, что для успешного наступления Украине нужна максимально современная и боеспособная бронетехника. Ну и вот по прошествии года, фактически с начала того наступления, в Варшаве накануне состоялось первое заседание стран-участниц так называемой коалиции бронетехники в поддержку Украины. Это сообщили в Минобороны Украины, и на встрече выработали консолидированную позицию по усилению технических технического парка вооруженных сил Украины какими-то новыми образцами бронетехники сейчас пока не говорится какими. Надо сказать, что в перспективе страны-участницы вот этой танковой коалиции и коалиции бронетехники помогут в создании будущего бронированного парка техники вооруженных сил Украины, а инициировали создание этой коалиции бронетехники в свое время Польша и Германия, ее поддержали Великобритания, Швеция и Италия, ну и многие другие страны последние два года самую различную бронетехнику, в том числе и Соединенные Штаты, Украине поставляют.
Я напомню, что несмотря на то, что Польша всегда была в первых рядах оказания помощи Украине, все это в последние несколько месяцев развивалось на фоне конфликта определенного между Варшавой и Киевом. И вот похоже, что этот конфликт близится к какому-то разрешению. Лидер парламентской фракции Польской крестьянской партии Кшиштоф Пащик сказал, что официальная Варшава и Киев близки к соглашению об импорте сельскохозяйственной продукции из Украины. Я думаю, что можно будет сегодня-завтра сделать так, чтобы то, что иногда называют транзитом, на самом деле стало транзитом. Я оптимистично настроен относительно результатов, сказал Пащик. По словам главы фракции проправительственной партии, стороны действительно близки к решению этих проблем. Все это происходит совместно, в диалоге. Эти заявления были сделаны накануне встречи министра сельского хозяйства Польши с его украинским коллегой. Пащик добавил, что соглашение между Польшей и Украиной должно содержать четко определенные качественные и количественные квоты на продукты, которые могут оставаться на территории Польши.
Ставка сельхозпродукции в другие страны позволяет Украине как-то помогать своему бюджету, помогать в финансовом плане тем, кто производит эту продукцию. И немножко о финансах. Совет исполнительных директоров Всемирного банка накануне одобрил предоставление Украине 1,5 миллиарда долларов в рамках программного займа на политику развития. Это сообщил сам Всемирный банк. Этот кредит финансируется через целевой фонд «Advance Ukraine» на примерно 984 миллиона, и еще поддержано это все министром Японии, а также под гарантией правительства Великобритании еще выделено 516 миллионов. Ну и интересная новость о том, что Административный совет Банка развития Совета Европы утвердил проект помощи Украине кредитом примерно в объеме 100 миллионов евро. То есть мы привыкли к Совету Европы как к организации, которая скорее правозащитная, которая выбросила из своих рядов Россию в самом начале этой агрессии. Но, оказывается, есть у нее и банк развития, который может предоставлять определенные финансовые объемы. Эти деньги в Украине пойдут на восстановление жилья.
Ну и в заключение нашего выпуска переходим, как всегда, к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Вот я ранее цитировала письмо 39 нобелевских лауреатов, которые призывают мировое сообщество не только помогать Украине, но и поддерживать граждан России, которым угрожают репрессии. И действительно, новости об этих репрессиях появляются каждый день. Сегодня стало известно о том, что участницу группы Pussy Riot Люсю Штейн заочно приговорили к 6 годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент издания «Медиазона» из зала суда. Помимо основного наказания, Штейн также запретили администрировать сайты на 3,5 года. С учетом предыдущего приговора по так называемому санитарному делу, суммарный срок наказания составил 6 лет и 15 дней лишения свободы. Я напомню, Штейн признали виновной в распространении так называемых фейков о российской армии по мотиву политической ненависти.
Также за фейки, так называемые, и за дискредитацию армии некоторое время назад, а именно 27 февраля, в Москве приговорили к реальному сроку заключения бывшего сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. И сейчас его адвокаты сообщают о том, что над ним издеваются в суде. Дело в том, что Олег Орлов уже человек в возрасте, и для него самые разные тяготы, которые связаны с судебными заседаниями, бывают очень серьезными. И адвокаты рассказывают о том, что Орлова стали ежедневно доставлять в суд из изолятора. Его отвозят еще до завтрака, выдавая некий сухой паек, привозят обратно лишь ночью. Иногда он бессмысленно проводит целый день в конвойном помещении. Ну, то есть максимально издеваются, при том, что Олег простужен, лишен горячей пищи, отдыха, а также конфиденциального общения с адвокатом, потому что он весь день проводит в вот этих вот изолированных помещениях суда. И все это проходит в условиях, которые, в общем, в нормальных странах признают пыточными. Ну и по мнению мемориала, судья Головинского суда, куда его возят, Елена Астахова, которая выносила приговор Орлову, хочет быстрее передать дело в апелляционную инстанцию по указке сверху, совершенно не заботясь о состоянии здоровья правозащитника. Я напомню, что Олег Орлов в числе других руководителей мемориала является лауреатом Нобелевской премии мира. Кроме того, Олег Орлов способствовал освобождению заложников в свое время на Дубровке. Он был в Чечне во время Первой Чеченской войны и Второй. И, в общем, очень много сделал для российских граждан в смысле правозащиты. Теперь российское государство над ним фактически издевается.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.